Доброе утро! Мы с вами сегодня продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Я кратенько напомню, почему у меня возникла мысль говорить с вами именно на эту тему. Дело в том, что то Евангелие, которое мы сегодня слышим, то Евангелие, которое мы с вами сегодня проповедуем, это далеко-далеко не то Евангелие, о котором нам пишет Священное Писание и о котором мы читаем, что и как говорил Иисус Христос. В нашем понимании Царство Божие – это то, которое будет на небе, ну и, естественно, все устремления верующего человека направлены на то, чтобы вот достичь этого Царства Небесного, чтобы вот быть спасенным. А вот как быть спасенным, вот от чего нам спасаться, да, мы зачастую не вникаем в такие детали. И я вам уже говорил, что Царство Божие – это то, что внутри нас. Прежде чем нас возьмут в то Царствие, которое на небе, а в том Царстве царит атмосфера неба, атмосфера любви, атмосфера дружелюбия, взаимопонимания, там гармония полнейшая, да? Так вот, прежде чем нас туда возьмут, вот этой гармонии, вот этого дружелюбия, вот этого состояния мира, любви, покоя, мы должны достичь именно здесь, на земле. Без достижения этого Царства Божьего внутри себя невозможно даже мечтать о том, что нас туда возьмут. Вот как я вам уже так приводил как-то пример такой, да, сейчас повторю. Вот когда происходит пересадка какого-то органа, трансплантация, вот стараются, чтобы полное было совпадение, ну, состояние, будем говорить, донора, ну, я имею в виду там группа крови, там какие-то данные, да, и того, кому это будет, этот орган пересаживать. Малейшая несостыковка и происходит отторжение. То есть где-то какие-то параметры не совпадают. Поэтому я привожу этот пример для того, чтобы мы поняли. Там атмосфера неба. И никакой человек там злой, раздражительный, обидчивый, тем более заносчивый, да, он не впишется в ту атмосферу. Я вам еще должен такую вещь сказать, что даже если бы вот, ну, пусть Бог бы помиловал нас, но вот мы уже с вами говорили, и Он бы спас нас, но мы не поменялись бы, и нас бы просто вот такими, какие мы есть, да, взяли на небо, а я это почему говорю, что Бог не меняет характера без нас, без общения личного с нами, да, что мы принимаем участие в этом, что не будет у нас перемены характера в момент пришествия Христа, якобы мы преобразимся в характере во мгновение ока. Это с телом произойдет. А душа наша, чего она достигла здесь, вот в таком состоянии, если она будет достойна, будет взята на небе. Так вот я говорю, что если бы Христос нас брал такими вот невозрожденными, какие мы есть здесь, и мы бы жили в той атмосфере, вы знаете, мы бы скучали там, мы бы мучились, мы бы страдали, и это не оказалось бы любовью со стороны Бога по отношению к нам. Поэтому я так как-то говорил, что из любви своей к нам, вот тех людей, которые не захотели этим путем идти, Он не возьмет на небо, чтобы мы не мучились, причем вечно, без конца и без края. Я это, вы понимаете, почему говорю, чтобы мы поняли, мы здесь должны научиться и исполниться той атмосферы, которая царит на небе. Ну, для примера хочу вам просто привести вот личный свой опыт, да. Вот то, что я говорю, я, вы видите, не выдумываю чего-то своего. У меня в основе всегда Писание. Я читаю, читаю подряд, читаю каждое слово, объясняю, чтобы было понятно, вот логика, вот последовательность какой-то мысли. Но вы видите, да, обо мне говорят так, и это правда, я этого не отрицаю. Да, вот когда говорят обо мне, то говорят так: у него одна любовь, характер, святость, у него другого ничего нету. А я говорю: а почему вы так возмущенно говорите? Во-первых, я вас не тяну себя слушать. Во-вторых, я не пытаюсь над вами властвовать. Я не создаю свою церковь. Я никого из тех, кто меня слушает, ни к чему не обязываю. Я делюсь своей точкой зрения, видением того, что Бог хочет от нас. И комментирую Писание. И вы знаете, я вам хочу сказать, тут мне тоже не так давно один человек написал: вот посмотри, сколько у тебя подписчиков, а вон там есть какой-то такой известный проповедник христианский, а у него там уже там, ну, 300 тысяч просмотров, там еще, ну, а подписчиков там, допустим, там 100 тысяч, а вот у тебя только 200. Я говорю: во-первых, я не гонюсь за подписчиками. Во-вторых, я не собираюсь соревноваться с кем, у кого чего больше. Вообще, это глупость, если я этим бы занимался, да. А кроме всего, я говорю, то, о чем я говорю, да, я говорю, я это, опять же, таки не отрицаю, об узком тернистом пути, о котором говорит нам Христос, а не о которых, а не о тех широких воротах и широких путях, о которых говорят некоторые известные проповедники. Да. Значит, я говорю об узком тернистом пути, и немногие найдут, и немногие посчитают, что это тот путь, которым надо идти. И люди, которые слушают, но я говорю: скажите, если я не прав, давайте сядем за круглый стол, давайте, вплоть до того, что я предоставлю вам возможность говорить вот, вот с этого места, где я говорю, да, голос дам, пожалуйста, скажите, в чем я не прав, может, я не так трактую Писание, не так его понимаю, пожалуйста, скажите. Нет, никто не хочет ничего сказать, ну, это, и в то же самое время почему-то возмущение, почему-то недовольство, почему вот ты все о грехах, вот надо что-то делать, как я уже устал тебя слушать. Были такие, которые говорили: тебя как послушаешь, хоть вешайся, да? Я ответил, что вешаться в любом случае придется, либо сейчас свою натуру вешать, либо потом захочется повеситься, увидев, что придется претерпеть за вот, этот образ жизни, да, вот за то зло, которым ты был напичкан и которым ты всех наделял, или, можно так сказать, в кавычках, благословлял всех, кто вокруг тебя был. Да, я не проповедую, не говорю приятное, не проповедую лестное. Я говорю так, как оно есть. Я не хочу кого-то обманывать, не хочу кому-то глаза замыливать, да, чтобы он надеялся, что спасение вот такое, а потом кажется вот такое, а мне пришлось бы отвечать, почему я обманывал людей. По крайней мере, я стараюсь быть честным, я говорю, как оно написано, и если бы я даже не любил вот этих людей, которым я говорю, вы знаете, если бы я не любил, я бы не говорил правду. Зачем мне наживать врагов? Можно говорить так, знаете, обтекаемо, так, как говорится, приятно, чтобы людям нравилось, чтобы людям хотелось, чтобы подписчиков было побольше, да, последователей было побольше. Но я говорю, мы все предстанем на суд Христов. И я не хочу предстать на нем в качестве того, который говорил лестное, предсказывал приятное. Нет, лучше сегодня горькую правду, чем сладкую ложь говорить. Поэтому я этот пример для чего привел. Человек мучится, когда меня слушает. Я говорю: чего ты мучаешься, чего ты возмущаешься? Я что, не то сказал? Куда это деть, о чем я читаю из Писания? Вроде бы нету таких, будем говорить, у него веских доводов, чтобы сказать, что я не прав. В то же самое время его коробит. Так вот, я хочу сказать, те люди, которые привыкли вот так вот жить в грехах, спасаться в непонятно какой благодати, вот так, в таком состоянии, в каком мы есть, вот если их взять на небо, они там точно так же будут мучиться и страдать, как мучился на небе Люцифер. Не, ну, не хватало ему, вы понимаете, вот престола, который бы был выше престола Бога. Мучился, страдал, переживал, решил миссионерской деятельностью заняться, третью часть ангелов за собой увлек, тоже те стали мучиться и страдать. Ну, это пришлось, как говорится, пинком оттуда, уж извините, что так говорю, не в буквальном смысле это все так было, да, отправить с неба на землю. Кстати, не подумайте, что отправил на землю и обрек нас на вот эти страдания. Наши прародители не приняли бы его, так бы он и летал в космосе, как какой-то астероид. Я имею в виду сатану. Поэтому еще раз напоминаю. Царство небесное, оно достигается здесь. Это состояние души. Состояние любви, мира, взаимопонимания, доброты. Это та атмосфера, которая внутри, и та атмосфера, которая будет ощущаться всеми людьми, которые рядом с нами. И когда они это ощутят, когда они это увидят, с этим соприкоснутся, их будет тянуть к нас, к нам. Они будут влюблены в нас. Не поймите, я сейчас не говорю, что вот Христа они не будут любить, а вот нас будут любить. Я имею в виду, что в нас они увидят Христа. И они как бы скажут, что если такие люди на небе, что если такой Христос, что если там такая атмосфера, то я хочу туда. Так вот, молитва «Отче наш», да, в ней есть такие слова: «Да приди Царствие Твое». То есть Христос учил нас, чтобы мы и стремились, и молились, чтобы Царство Божие пришло. Ну, естественно, не в том смысле, как мы сегодня понимаем, это вот то царство, которое на небе, куда нас возьмут, а царство, чтобы это пришло внутрь меня. Мы с вами в прошлый раз остановились. Мы с вами читали первое послание Коринфянам, 13 глава. Полностью мы не прочитали с 1 по 13 стих, мы с вами остановились на 8 стихе. Я его повторю, чтобы мы дальше уже продолжали нашу мысль, наше рассуждение, и эти мысли были увязаны с той информацией, которую мы с вами в прошлый раз рассматривали. Я напомню вам, согласно первому посланию Коринфянам 13 главы, напомню, что Царство Божие – это любовь, что любовь – это не общая фраза, а очень и очень конкретные детали, из чего она состоит. И вы помните, я вам перечислю сейчас, если у нас нет долготерпения, у нас нет любви, следовательно, мы не в Царстве Божьем. Если у нас нет милосердия, мы не в Царстве Божьем и не в любви. Если мы завидуем, мы не в любви, мы не в Царстве Божьем. Если мы превозносимся и гордимся, то мы не в любви. Это не любовь, это унижение, это оскорбление другого человека. Если мы бесчинствуем, ведем себя не в соответствии с тем чином, к чему мы призваны Господом, если мы ищем своего, если мы раздражаемся, если мы сидим зла, радуемся неправде, да, то мы не имеем любви. Любовь – это как бриллиант, а вот эти качества, которые я перечислил, я не все перечислил, да, это грани этого бриллианта. Это величайший бриллиант на нашей земле, которым Бог хочет украсить каждого из нас. И мы читали: любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносится, радуется истине, не радуется неправде, да? Вот это и есть классический пример, классическая формулировка, что такое Царство Божие. Вот Нагорная проповедь и первое послание Коринфянам, 13 глава о любви, можно сказать, самое... Ну, будем говорить, самый концентрат, самый сгусток информации, коротко, сжато, что такое из себя представляет Царство Божие, которое должно быть внутри нас. И мы сейчас продолжаем исследовать первое послание Коринфянам, 13 главу. Я продолжаю читать с 8 стиха. Мы это уже прочитали, я повторяю. Любовь никогда не перестает. То есть, если это любовь небесного происхождения, это продукт работы Святого Духа внутри нас, то у нас не будет такого переменчивого настроения. То я в любви какой-то пребываю, в какой-то эйфории, то я весь мир бы обнял и поцеловал, то вдруг я психованный, недовольный и раздраженный. У нас, как правило, в жизни, у нас, у христиан, вот эта любовь изображается синусоидой. То резко вверх прилив любви, кто-то что-то подарил, или кто-то там что-то сказал, похвалил меня, да? То резко вниз, кто-то не одобрил, кто-то унизил, кто-то не похвалил, да, или чем-то обделил. Ну, уж если сплетню пустили, уж если наговорили, уж если обозвали, да, тут про любовь и говорить нечего. Так вот, если любовь никогда не перестает, если она подобна не синусоиде, а горизонтальной там, линии системы координат, да, вот как написано, путь праведника прям, да? Вот это и есть состояние любви, которое никогда не перестает. Ну, чтобы это было как-то, ну, соответствовало вот этой оси координат и вот этой синусоиде, да, я бы так сказал, что любовь, которая у нас есть, это вот, ну, так, синусоида как бы идет, да? Верхняя точка вот как бы вот каждого изгиба, да? Это есть там, ну, пик той любви, которую мы испытали, ну, которая далеко-далеко не такова, какая должна быть. Так вот, у нас бы, если бы путь праведника прямо, он бы вот так вот поднялся вверх, да, и вот так бы просто над вот этой линией вот так бы просто пошел. Пошла вот эта линия, да. Любовь никогда не перестает, если она божественного происхождения. Если она у нас то вверх, то вниз, то это любовь человеческая. Мы любим любящих и ненавидим ненавидящих нас, как мы читали с вами в Нагорной проповеди. Так вот, смотрите, любовь никогда не перестает. И Царство Божие, состояние вот Царства Божьего, вот этой любви, да, она тоже никогда не прекращается. Вот это и есть жизнь вечная, которая уже начинается здесь, и дает нам право перейти в другую жизнь, да, и продолжиться там. Любовь никогда не перестает, теперь слушайте. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Я задаю вопрос. А почему знание упразднится? А почему языки умолкнут, и пророчества прекратятся? Если вы обратили внимание, у верующих, чтобы вот стремились они вот так достичь любви, которая никогда не перестает, я не говорю, некоторые говорят о любви, надо любить, но опять, надо любить, это не значит, что мы будем любить. Если надо любить, то надо любить той любовью, которая никогда не перестает. Если она то есть, то нет, то перестает, да, то это не та любовь, хотя мы вроде бы о ней говорим и вроде бы ее подразумеваем. Но обратите внимание, ревнуют в основном, чтобы пророчествовать, чтобы говорить на иных языках, чтобы обладать какими-то знаниями, да, но не обладать вот той любовью, о которой мы с вами сейчас говорим. Почему пророчества прекратятся? Дело в том, что любовь, да, это главное, это конечная цель. Бог есть любовь. Христос есть воплощение Божьей любви. Христос есть любовь. И крещение во Христа – это крещение в Его любовь. Хотя кто-то скажет, в Библии написано, крещение есть. Мы не знаете ли, что все мы крестившиеся крестились в смерть Его. Имеется в виду смерть Его для греха. Не мог бы Христос быть любовью, если бы в нем был грех. Любовь и грех – это как добро и зло, которое не могут вместе сосуществовать. Кто-то должен быть один. Либо зло побеждает добро, либо добро побеждает зло. Так вот, любовь, она должна, значит, быть конечной целью нашей христианской жизни. Я вам сейчас, извините, прочитаю. Сейчас, извините, у меня тут приспособление такое. Значит, это... Я вот голову повернул, просто у меня микрофон так стоит, и мне не все видно на рабочем столе. Вы помните, да? «Ревнуйте о дарах больших, я вам покажу путь еще более превосходнейший». Это конец 12 главы. И вот путь еще более превосходнейший. Евреям 11 глава, 1 текст. «Вера же есть осуществление ожидаемого». Ожидаемое вот это и есть любовь. Самый превосходный, самый совершенный путь, самая совершенная цель, поставленная Богом перед человеком. Достигайте любви, ревнуйте о любви. Вот к чему нас призывает Господь. Ну, а теперь, естественно, вопрос. А пророчество зачем? Заметьте, конечная цель – это любовь. То, чего мы должны достигать. А пророчество, языки, знания, они являются средствами достижения вот этого главного. Но у нас почему-то акцент сместился с любви на дары Святого Духа, да, вот к этому стремимся, чтобы пророчествовать. И я задаю вопрос, а скажите, что так хочется пророчествовать? Ну как, я пророк, да, продолжайте. Я пророк, меня почитают, предо мной преклоняются, я вершитель судеб человеческих, я всем говорю, что и как. Я говорю, слушай, пророк, прореки что-нибудь про себя. Что тебе, ты пророчествуешь, якобы Бог тебе рассказывает о бедах, грехах других людей, почему Он тебе не объяснил о твоих собственных пороках, в которых ты живешь и которых ты не замечаешь. Если видишь, если говорят, то оправдываешь. Пророчество. Вот мы идем как бы христианским путем. От пункта А в пункт Б. Вот, и заметьте, пункт Б – это есть любовь. Это есть Царство Небесное внутри нас. Да? И по дороге, чтобы мы знали, в каком месте мы находимся. Что в данный момент как бы Библия или пророчество нам предсказывает, то пророчество, да, оно будет открывать нам детали нашего жизненного пути христианского. Но это не есть конечная цель. Это средство достижения. Мы должны приехать в город какой-то, да, а машина – это средство, или автобус – это средство передвижения, чтобы мы достигли вот этого города. Да? Поэтому пророчество – это своего рода фонарик, чтобы мы в темноте могли посветить и могли что-то увидеть и могли определиться своим направлением. Языки на библейском языке – это способность, данная Богом ученикам, чтобы они, не учась, не изучая иностранные языки, получили дар иных языков, кроме своего иудейского или еврейского, иврита, да? Чтобы они, допустим, если Бог посылает этого человека в Турцию, чтобы они могли заговорить на турецком языке, к арабам на арабском языке, во Францию на французском языке, да? Иные языки – это... дар, который Бог дает, чтобы мы могли донести о любви, которую мы предварительно должны достичь, чтобы мы на языке, на наречии того народа, куда нас Бог послал, мы могли доступно об этом рассказать, показать и объяснить. Знание, которое мы имеем, оно почему упразднится? Сегодня оно нужно. Знание Писания, знание понимания вот каждой тонкости, мудрость житейская, как избежать зла, которое вот вокруг нас и внутри нас, Это знание нужно для того, чтобы мы избежали зла и чтобы мы достигли какого-то совершенства. Когда мы достигнем любви, которая никогда не перестает, мы достигнем Царства Божия внутри нас, потому что любовь – это то, что внутри. Нам уже не потребуется пророчество. На небе, куда мы попадем, если мы попадем, конечно, да, пророчества не нужны будут. Иные языки не нужны будут, говорить будем все на одном каком-то языке или наречии. Знания, которые здесь, вот как поступить, в какой ситуации, там таких ситуаций не будет уже. Здесь школа, где мы проходим вот это обучение. Здесь вот этому мы можем научиться. Там уже будет совершенно другая атмосфера. Поэтому и написано, что любовь, которую мы должны достичь, она никогда не должна переставать. И мы никогда не должны опускать руки и успокаиваться до тех пор, пока любовь, которая в нас, не достигнет состояния непереставания. То есть, если она не перестает, слава Богу, мы в нужном направлении и мы у заданной Богом цели. Если она перестает, нет причины для самоуспокоения. Мы остаемся пока что такими же невозрожденными людьми, какими и были до уверования. Теперь девятый текст о чем говорит. «Ибо мы отчасти знаем». Вот обратите внимание, знание, и вот написано, «мы отчасти знаем». Дальше, «отчасти пророчествуем». Почему так написано? Что такое «отчасти»? Мы не можем полностью понимать никакого пророчества. Мы не можем полностью знать все то, что знает Бог, и чем бы хотел Он с нами поделиться. Далее я задаю вопрос, почему мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем? Почему у всех у нас есть некий процент, у каждого из нас он свой, да? Почему у нас есть некий процент погрешности в наших знаниях, погрешности в наших пророчествах? Вы помните, да, второе послание Петра, первая глава там в конце пишется, вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову, которое является как бы светильником, сияющим в темном месте, да, и вы помните, там в конце есть такие слова. Ибо пророчество никогда не произносилось по воле человеческой, имеется в виду, по воле человека, который не возродился, не преобразился и не освятился. Но произносили его святые, обратите внимание, святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. Вот любовь, которая долготерпит, милосердствует, любовь, которая не завидует, не превозносится, не гордится и так далее и тому подобное. Заметьте, любовь – это святая. Это любовь, это есть святость. Если любовь раздражается, это не любовь, это грех. И вы поняли, да, в чем разница? Почему, я опять повторяю, почему мы отчасти пророчествуем? Почему мы не можем понять библейское пророчество, а мы гоняемся за пророчеством, но не гоняемся за состоянием души того пророка, который произносил вот эти пророчества? Любовь, которая не перестает, это есть божеское естество. Вот эта любовь, которая не перестает, есть в Боге. И если она есть во мне, то мы стали причастниками божеского естества. Мы стали соучастниками с Богом одного состояния, одного дела Божьего. Если у нас вот эта любовь. То есть мы в состоянии вот этой любви, которая не перестает, в состоянии вот этой святости, вот этой божественной праведности, мы понимаем, вот так, как говорится, тет-а-тет, вот так с полуслова, со взгляда, да, мы понимаем состояние Бога. Почему вот он в той ситуации вот так поступил бы, да, в такой вот так, да? мы понимаем с полуслова Бога, и мы можем прорекать его мысли, наиболее близкие, по идентичные по, ну, по содержанию. Если нет у нас вот этой любви, если Бог любит, а я раздражаюсь, то в одной ситуации у нас два разных подхода. Если я буду что-то пророчествовать, то я буду пророчествовать с поправкой, с погрешностью, насколько моя, насколько моя любовь отличается от Божьей любви, с такой поправкой, с таким процентным соотношением я буду неточен в, так называем, в толковании пророчеств или в изречении пророчеств. Любовь никогда не перестанет. Если она не перестает, то и я буду пророчествовать уже не от счастья. Чем ближе моя любовь к Божьей, тем более глубоко я понимаю Бога и могу прорекать Его мысли. И они будут наиболее точные, ну, в сравнении с тем, как могут другие люди точно это же самое пророчествовать или прорекать. Если мы не имеем вот этой любви, которая никогда не перестает, если мы не имеем вот этого царствия, вот этой святости, вот этой праведности, то мы не можем все правильно понимать и знать. Мы не можем правильно пророчествовать, мы не можем правильно толковать Писание, мы не можем пророчествовать и говорить о том, что будет и как будет, потому что мы не достигли состояния пророка, не достигли состояния любви, которая никогда не перестает. Я думаю, что вы поняли вот эту мысль. Почему мы сегодня ошибаемся в Писаниях? Почему у нас сегодня такие кривотолки и споры по поводу того, как надо понимать Писание? Писали святые Божьи человеки, а толкуют грешные человеки, которые заявляют, что грех не победим. Я думаю, тоже все понятно. Далее, я хочу сейчас попутно к этой мысли прочитать вам один стишок такой, да, чтобы было понятно то, о чем мы сейчас с вами рассуждали. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 6 текст. «Всякий, пребывающий в нем», я чуть перефразирую, «всякий, пребывающий в нем», это имеется в виду в любви, которая никогда не перестает, «не согрешает». «Всякий согрешающий», теперь слушайте, «не видел его и не познал его». Заметьте, а он толкует. Он говорит, что он что-то знает. Но человек, который согрешает, обратите внимание, фактически не видел его и не познал его, он его вообще не понимает, он чужд вообще Богу, он не родственник. Теперь, если мы заявляем, что грех не победим, закон Божий отменен, да, устранен, что спасаемся мы по благодати, что дела ни при чем, только вера, обратите внимание, это полнейшее состояние греховности. Мало того, что грешим, так еще и пытаемся, ну, будем говорить, красиво объяснить, почему мы грешим. Слушайте, согрешающий не видел его и не познал его. Вот отсюда и можно понять, почему написано, мы отчасти знаем. Отчасти пророчеством, да мы не, может быть, не отчасти, это Павел пишет, мы отчасти, то есть он имеет в виду и себя, да, но при его-то духовном уровне, да, и он говорит, мы, и я, и апостолы, мы отчасти знаем, если пока еще не наступает вот эта любовь, которая никогда не перестает, то даже мы отчасти знаем. А если мы не имеем этой любви, если мы способны обижаться, раздражаться, мстить, да, сплетни слушать и пускать о ком-то, да, тут написано «не видел и не познал», тут не отчасти, это, можно так сказать, абсолютный ноль. Что мы можем рассказывать, если мы вообще не понимаем принципа работы этого механизма? Десятый стих, первое послание Коринфянам, 13 глава. Когда же настанет совершенное, что имеется в виду? Помните, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь совершеннейший. Когда же настанет совершенное, Заметьте, Павел пишет, когда настанет, не настало уже. Этого нужно сначала достигать, чтобы достичь вот этого. Когда же настанет совершенная, то есть любовь, тогда то, что отчасти, я тут опять вставочку как бы делаю, пророчество, знание, языки, тайны, вера, раздача имения, там, отдача тела на сожжение, да, пророчество, извините, не пророчество, а эти доктрины, Троица, там, личность или не личность, Святой Дух, все это прекратится. Почему? Ну, когда, я уже так буду говорить, если бы мы питались Божьей энергией, к чему мы должны были бы прийти, да, то ложка, тарелка, вилка, посуда, краники для мытья посуды, да, там это все, ну, придет в негодность. Вот у нас сегодня там машины, самолеты, корабли, там ракеты, да, ну, средства передвижения. Ну, если бы достигли любви, спаслись, и мы бы летали и передвигались в космосе во мгновение ока, как это делают ангелы. Ну, скажите, зачем там эти самолеты, кому нужны там эти корабли? Или парашюты, на которых, с которыми нужно прыгать откуда-то? Так вот, когда настанет совершенное то, к чему нас Господь призывает через апостола Павла, да, к любви, которая никогда не перестает, вот то, что отчасти, оно прекратится. И я вам хочу сказать, членство церкви – это не состояние Царства Божьего, это просто мы в организацию пришли, прилепились. Да? Крещение – это только обещание жить доброй совестью, но это еще не состояние Царства Божьего. Да? Соблюдение там воскресенья или пятницы, или субботы – это еще не есть состояние Царства Небесного. Знания там какие-то, да, там пророчества, тайны, там вера, чудеса, знамения, это вообще никакого отношения не имеет к состоянию Царства Божьего. Кстати, хочу сказать, вчера тоже напоминал об этом, да, вот две темы как-то пересекаются, да. Вот я говорил вчера, что для того, чтобы Бог дал нам вот такую веру, вот такие дары, чтобы знание, там, мудрость, пророчество, знание иных языков иностранных, да, мы сначала должны достичь состояния Царства Божьего. Но если нет у нас любви, если мы раздражены, как и все люди, и Бог нам дал дар иностранного языка, чтобы мы пошли еще какого-нибудь араба научили раздражаться, так араб может и так, как говорится, этому хорошо обучен. Зачем мне нести вот какого-то абстрактного Христа, какого-то абстрактного Бога своим раздражением, если мы только что прочитали, всякий согрешающий не видел и не познал его. Так какие же дары, чьи это дары в этом человеке, что это за иные языки, которые, на которых он что-то, извините, лепечет или лопочет, да? Кому они нужны, что ты несешь этому миру, и кто стоит за тобою, за этими языками? Тем более, когда ты говори, что я сам не знаю, на меня что-то находит, и я начинаю говорить. Да вот находит. Духи пророческие, если они пророческие от Бога, то они повинуются пророкам. Они не находят вот просто так. Нашли, и я сам не свой, и что-то говорю, и сам не понимаю, что. Значит, вы понимаете, да, что то, к чему мы стремимся, вот эти доктрины, пророчества, да, там, кто что там толкует, в каждой церкви, вы знаете, дни есть, доктрины есть, пророчества есть, там, праздники какие-то есть, да, это не есть Царство Божие. Это вообще ни, к этому не имеет никакого отношения. Поэтому я хочу напомнить, что то, что мы являемся членами церкви, проповедуем, имеем, может быть, какое-то духовное образование, поем в хоре, миссионерим, да, это вообще никакого отношения не имеет к Царству Небесному, которое должно быть у нас. Всего этого может и не быть, но я могу пребывать в любви. Язычники, не имеющие закона, по правде законное делают, помните, да, Римлянам 2 глава, они могут оказаться истинными иудеями. Ибо не тот иудей, кто по наружности, а тот, кто внутри таков, внутрь таков. Читаем 11 стих. Когда я был младенцем, обратите внимание, что имеется в виду, когда я был младенцем, он не имеет в виду буквальный младенческий возраст. Когда я не понимал, что такое любовь и не имел ее, я был неразумным младенцем, это я своими словами объясняю, то по-младенчески говорил, там что-то лепетал, что-то говорил, знаете, какой-то ребенок, который еще младенец или там маленький, ну пусть не младенец, чуть побольше, да, детсадовский возраст какой-нибудь. Обратите внимание, он по-младенчески, потому что у него такой еще ум младенческий или чуть-чуть подростковый, да. Он на таком уровне рассуждает, на таком уровне мыслит. И Павел пишет, пока я не понимал, что такое любовь, что такое божеское естество, и не знал, как этого достичь, я по-младенчески говорил. Ну, это он имеет в виду даже, когда он был фарисеем, это было младенчество, и его слова, его там понимание, что он мыслил, как он мыслил, рассуждал, да, это было далеко-далеко от того, что он сегодня знает, будучи уже апостолом Павлом, в сравнении, да. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил. Я вам так по-другому скажу. Когда я был членом той церкви, то я говорил, как вот те младенцы вот в той церкви. Я этим не хочу сказать, что я сейчас муж совершенный, а те вот такие младенцы. Я говорю, если сравнить, как я понимал, как я мыслил, как я рассуждал, как я пророчествовал, то это просто бред сивой кобылы был. Вот когда я стал понимать свое состояние, когда Бог достучался до меня и сказал, Саша, что ты несешь? В каком состоянии ты это говоришь? У тебя же нету любви, от тебя же все шарахаются. Вот когда стал я это понимать, и у меня получился такой, знаете, резкий поворот в моей христианской жизни. Когда я перестал бегать за членством, за пасторскими погонами, там, за пророчествами, за знаниями, когда я стал заниматься с Богом самим собой, своим состоянием души. Вы знаете, ровно в такой степени, как приходили какие-то мысли, происходило переосмысление своего состояния, ровно в таком темпе, можно сказать, да, происходило изменение в моем сознании. Ровно в таком темпе происходила перемена моего понимания того или иного места из Писания. И то, что я сегодня говорю, на что делаю, ставлю ударение, делаю акцент, вы видите, на что я делаю, о чем я говорю, на что я акцентирую ваше внимание. Я уже не говорю про те доктрины, они мне вообще не интересны, и я не хотел бы даже отвечать на вопросы, связанные с доктринами. Ну, бывает, раз там я отвечу так, чтобы было понятно, ну, чтобы больше меня и не спрашивали на эту тему. Можно, уже извините, я вам так хочу сказать, можно заблуждаться по-детски в любой доктрине, но если я не буду заблуждаться в любви, если я буду мудрым, добродетельным и любящим, и эта любовь не будет переставать, то не поставит мне Бог вину. Вот ты не знал нас там, двое или трое на небе. Вот ты не знал Дух Святой, личность или не личность, за это ты погибнешь. Да нет, доктрина это не есть Царство Небесное. Это так будем говорить, штрихи, наброски, картина, ну, чтобы мы имели представление обое. Но это будем говорить больше внешнее. Истинный Бог – это тот, который внутри Бога. Вот его-то и надо познать. Это божеское естество, это Бог есть любовь. Так вот Павел говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, то есть на таком уровне церковном. Кстати, хочу сказать, мы все, я не раз говорил, что христианство – это образ жизни. А баптист, адвентист, католик, православный, лютеранин, там, методист, харизмат, да, это принадлежность к конфессии. Это не Царство Небесное. Христианство – это образ жизни, это состояние души. Это и есть христианство настоящее, это и есть Царство Небесное. Мы с вами являемся причастниками баптистской, адвентистской, католической, там православных церквей, но мы не являемся причастниками божеского естества. И я вам честно хочу сказать, что я проповедую не членство какой-либо церкви, а членство, гражданство Царства Божьего, которое должно быть внутри. А это большая разница. То, что внутри, и то, что снаружи. Куда мы ходим и в каком состоянии мы находимся. Это совершенно разные вещи. Я не проповедую никакую конфессию. Я проповедую Царство Небесное. Вот то, о чем мы с вами читаем, о чем мы с вами рассуждаем. И я не являюсь сторонником какой-либо конфессии. Хотя, может быть, с какой-то, ну, в доктринальном вопросе есть большее совпадение. Но я не являюсь членом той организации, потому что меня оттуда вытурили, как лжеучителя и еретика. Поэтому сказать, что я вот такой-то и такой-то, это будет не вполне правильно. Если я такой, пусть примут, они меня не примут. Для чего я это говорю? Чтобы мы имели правильный настрой, и мы избрали правильное направление в своей христианской жизни. Мы рассуждаем по-младенчески, потому что грех непобедим у нас, и бесполезно этим заниматься, борьбой с ним, да? Поэтому мы говорим по-баптистски, это называется по-младенчески, по-адвентистски, по-младенчески, по-харизматически, это по-младенчески, по-православному, по-католически и так далее и тому подобное. А что означает «а как стал мужем»? А вот когда достиг совершенства, стал мужем совершенным, то оставил младенческое, оставил конфессиональное мышление, снял конфессиональные очки, стал смотреть на Писание, на Бога, на себя, на окружающих людей глазами Божьими, с позиции божеского естества, с позиции «люблю я или не люблю». Людей. Вы видите? Когда человек достигает главного, вот это младенческое, да, оно отходит, оно покидает нас, мы понимаем, как глубоко мы заблуждались. Дальше читаем. 12 текст. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло. Гадательное. Извиняюсь, гадательно. Почему мы видим, как сквозь тусклое стекло? А почему стекло тусклое? Почему оно там запотевшее, да? Почему оно рифленое? Почему там еле-еле что-то просматривается? А точно сказать не можем. Вот смотрите, стекло, если прозрачное, мы сквозь стекло можем сказать, мужчина или женщина, комплекция такая-то, рост такой-то. Если стекло тусклое, мы даже не отличаем, это мужчина или женщина. Черт лица мы не видим и не отличаем. Почему мы видим сегодня, как сквозь тусклое стекло? Слушайте, гадательно, интересное слово. Мы догадываемся, мы гадаем, мы высказываем гипотезы. Объяснение очень простое. Какая любовь, такая и тусклость в наших познаниях. Такие споры, такие дрязги, такие разногласия. Непонимание, что такое Божья любовь, и необладание вот этой любви, ну, кто в какой степени далек от вот этой цели, да, вот у того и такая тусклость, будем говорить, стекла, сквозь которое мы видим и себя, и людей, и Бога, и Писание. Мы Писание, когда читаем, мы гадаем на Писание. Вот нам так кажется. Вот мы вот так его понимаем. Вот мы так толкуем, а потом это объясняем, объявляем, что это истина. Она только у нас и только у меня. Значит, мы видим сквозь тусклое стекло. Почему? А потому что согрешающий не видел его. Мы, может быть, даже не сквозь тусклое стекло это видим, а у нас вообще черное стекло, закрашенное черной краской. У нас глаза залиты битумом. Если у нас любви нет, если мы пребываем в раздражениях, психах и недовольствах. Значит, еще раз повторяю. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, когда достигнем совершенного, когда настанет совершенное, то есть любовь, тогда же, когда достигнем вот этой любви, которая никогда не перестает, увидим как бы лицом к лицу кого? Бога. Поймем Писание в таком смысле, в таком ракурсе, как Бог вложил свой смысл в те слова, которые мы с вами читаем. Мы говорим с вами о Боге, больше говорим о Боге, говоря о доктринах, связанных с Богом, там, с небом. Его внутренний мир мы не понимаем, потому что у нас большая разница между тем, какие мы и какой Бог. Поэтому все, что мы говорим о Боге, это, вы знаете, мы рассматриваем через тусклое стекло или вообще через железобетонную стену, вылитую из бетона. Когда же достигнем совершенного, когда настанет совершенная любовь, которая никогда не перестает, тогда Бога будем видеть вот как будто бы, вот знаете, лицо к лицу. Вот только тогда мы будем правильно объяснять о Боге. Вот тогда у нас не будет противоречий в Писании. Вот тогда у нас Библия – это будет как симфония, где все гармонично, где каждый звук сочетается с другими, создается красивейшая мелодия. И дальше Павел пишет. «Теперь знаю я отчасти». Почему? А потому что еще не имею вот того совершенства и потому что еще не понимаю Божью любовь в таком глубоком смысле, как надо было бы понимать. Поэтому все мои знания, обратите внимание, отчасти, то есть не точны абсолютно. Я уже говорил, кто больше пребывает в любви, кто ближе с нею соприкоснулся и стал причастником ее, вот часть, ну, будем говорить, погрешностей уменьшается. А тогда, Павел пишет, познаю я кого? Бога. Когда? Ну, когда достигну любви. Как я познан Богом. А теперь пребывают сии. Обратите внимание. Итог Павел подводит вот этим мыслям из 13 главы Коринфянам, первое послание. Теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Почему больше? А потому что любовь – это конечная цель. Это Царство Божие, о котором Христос говорит, да придет вот это Царствие Божие. Да придет вот эта любовь, о которой мы с вами читаем, о которой мы рассуждаем. Любовь – конечная цель. А что же такое вера и надежда? Вера же есть осуществление ожидаемого. Вера же есть твердая вера, которая не колеблется, которая настроена на достижение этой цели. Вера – это средство достижения любви. Надежда – это то, что помогает нам не опустить руки, потому что по дороге будет много препятствий. Чтобы у нас не упал дух, мы должны верить, мы должны стремиться, мы не должны падать духом, мы должны иметь боевой настрой, достичь состояния любви, которая должна быть в каждом из нас. Хочу еще вам прочитать нечто подобное. Галатам 5 глава с 19 по 24 стихи. «Дела плоти известны. Они суть. прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть перечисляются пороки человеческие, перечисляются не все, написано и тому подобное, любое, большое, маленькое проявление зла и греха. И дальше такие слова предваряют, как бы пред дверями, заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Ну, мы обычно понимаем, как вот если вот так написано, то Царство Божие не наследует, то есть на небо не возьмет нас, мы не будем в числе спасенных. Да, это так, точно, нас на небо не возьмут. Но мы с вами говорим, да приди Царствие Твое, Царство Божие, да? Его надо наследовать здесь, на земле, оно должно быть внутри нас. Что обозначают вот эти слова, вот эти стихи, которые мы сейчас только что с вами прочитали? Заметьте, поступающие так. То есть, что такое поступающие? Вот прелюбодеяние. И я потакаю своему желанию, да? Я иду на прелюбодеяние, я делаю все то, что этому предшествует, то есть я настраиваюсь, я живу этим, я к этому стремлюсь, ну и иду, как говорится, уже до победного конца. Если я себе такое позволяю, если я так поступаю, если я с этим не борюсь, если я это не распинаю, не обрезаю, не вырываю, не отсекаю, да, то я Царство Божие не наследую, которое во мне. Не может, что общего между Христом и Велиаром? Что общего между Богом и Мамоной? Не можете служить Богу и Мамоне одновременно. Не можем мы научиться любви, которая никогда не перестает, потакая своим прелюбодейным желаниям. Не могу я научиться любить человека, если я потакаю своей зависти, и когда она во мне начинает действовать, а я нахожусь в состоянии контакта с ней, я поддаюсь ей, я живу этой завистью, или враждебностью, или гневом, или распрям, или раздражительностью, да? Заметьте, не борясь, не пресекая, не распиная вот эти похоти, я не, как бы я ни молился, что бы я ни делал, Царство Божие внутри меня никогда не будет, и я не вступлю в состояние вот этого наследства Божьего. Вчера тема, опять говорю, пересекаются, да? Говорил нечто подобное. Что посеет человек, то и пожнет. Молиться мы можем о чем хотим, но если я сею в плоть и потакаю своим прелюбодейным мыслям, или потакаю своей зависти, своему гневу, оправдываю его и иду на поводу у него, у гнева или у зависти, то, что я посею, то я и пожну. Вот таким я и буду. Мое состояние – это не то, во что я верю, это не то, о чем я Бога прошу, а то, что я делаю, то и делает меня таковым. Сею вплоть, потакаю обиде, буду всю жизнь более и более становиться обиженным. Потакаю своей плоти, сею вплоть и завидую черной завистью. Моя зависть меня может просто съесть, заживо сгнию в ней. Потакаю, ну там, просмотру телевизора, просмотру какой-то информации, которую мы знаем, что она нам вредит. Нашему состоянию. Не важно, что вы будете молиться, Господи, убери от меня это. Сидите, смотрите, живете, смакуете это. Можете молиться, чтобы Бог убрал, но и то, что вы видите, вот то и будет происходить внутри нас. Люди, позволяющие себе вот эти поруки, которые мы сейчас с вами прочитали, и тому подобное, да, Павел предупреждает. Неважно, о чем бы вы молились, о чем бы вы просили у Бога, да, неважно, как вы хотите спастись, да, вы никогда не достигнете состояния Царства Божьего, которое должно быть внутри нас. Ваша любовь будет раздражаться, она будет завидовать, она будет психована, она будет недовольна, она будет жадна, она будет эгоистична, она будет горда. Ну, тогда же нельзя сказать, любовь будет горда. Любовь не может быть горда, но я имею в виду та любовь, о которой мы с вами рассуждаем и думаем, что она у меня есть. Если она гордая, то это вообще не любовь. Это зло, это грех, это преступление. Так вот, Павел пишет, поступающие так, Царство Божие не наследуют. Дальше читаем. Плод же Духа. Вот плоды, вот признаки, вот характеристика Царства Божия. И кто его наследует здесь на земле? Вот как определить, я в Царстве Божьем или не в Царстве Божьем? Вот читаем. Плод Духа. Кстати, хочу сказать, не плод Святого Духа, а плод нашего разума. А наш разум, если он разум, если он разумный, да, это плод работы Святого Духа. Но если я не буду откликаться на работу Святого Духа и не буду вникать, то мой дух будет, мой разум не будет разумным. Плод Духа, любовь. Ну, чтобы было понятно, читаем или вспоминаем предыдущее местописание, которое мы с вами только что рассматривали. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего и так далее. Плод Духа, любовь. Дальше. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. К таковым закон не может предъявить каких-либо претензий. Закон говорит, я ничего не могу против этих людей сказать плохого. Они молодцы. Мы только что читали, любовь не превозносится, не гордится. А вот дополнение к этому состоянию, да? Любовь радуется, любовь всегда имеет мир, любовь обязательно долготерпит, но это было в предыдущем месте Писания. Любовь, она всегда благая, то есть никогда нету зла по отношению к людям, всегда есть благо, неважно в каком виде. Любовь милосердствует, вот здесь тоже она есть. Вера, твердая вера в противостоянии греху. Это любовь тоже имеет такую веру. Любовь, она кратка. Почему? Потому что написано не гордится. А если не гордится, то она кроткая и смиренная. Любовь, она может иметь воздержание. Если я проявляю любовь и кого-то она, эта любовь, портит, то я могу воздержаться. То есть любовь обладает силой. Вот обратите внимание, вот допустим, вот это место взять из Галатам 5 главы, да? Вот предыдущее место, первое послание к Коринфянам 13 глава, Нагорная проповедь. Вот просто выбрать вот эти слова. К чему нас призывает Господь, какими мы должны быть с вами, какие характеристики человека Божия, да? Выбрать, сделать списочек, и вы можете легко и просто по этому списочку проверить, протестировать себя. Я соответствую вот этому состоянию или нет? Я в Царстве Божьем или нет? Из этого можно сделать вывод, спасусь я или нет? Дочитываем из Галатой 5 главы, 24 текст. Но те, которые Христовы, обратите внимание, это те, которые граждане Царства Христа или Царства Божия, да? Те, которые Христовы, те, которые Его родственники, те, которые сыновья и дочери Бога, они как бы распяли плоть со страстями и похотями. Но нельзя быть в радости и в зле, в раздражительности. Нельзя быть в любви и в ненависти одновременно. Мы либо одному, помните, не можете служить двум господам, ибо одного будете любить, другого будете ненавидеть. Если мы распяли плоть со страстями и похотями, да, мы становимся храминой Божьей. У нас будет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И все это никогда тоже не перестает. Это и то есть, о чем мы читали, когда же она станет совершенной. Вот оно. Вот чем мы должны руководствоваться, вот к чему мы должны стремиться. Вот конечная цель, поставленная Богом перед каждым из нас, неважно, кто в какую церковь входит. Сомневаетесь? Смотрите, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. О чем это говорит? Что после крещения я должен жить такой жизнью, чтобы совесть была добрая и меня ни за что не судила. Так это о святости идет речь. А у нас разговор о том, во имя кого, во имя чего ты крестился. И вот надо перекреститься с другой какой-то фразой. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть, добавляют, для греха крестились? Мы крестимся в одно тело, что церковь должна быть одним телом. А когда у меня зависть, а у вас раздражением, да мы никогда не будем одним телом. Грех всегда разделяет всех нас и делает нас независимыми друг от друга, и тела как такового нет. Крещение есть погребение. Что такое погребение? Похороны. Чего или кого? Нашей плотской натуры, наших привычек, которыми мы жили, которыми мы были движимы. Так что хотим мы, не хотим, нравится нам это, не нравится. Но мы крестились все в Царство Божие. Мы крестились в состоянии любви, которая никогда не перестает, не превозносится, не гордится и так далее. Мы крестились с вами в плоды Духа, в любовь, в радость, в мир, в долготерпение, в благость. И так далее. Вот во что мы крестились. Вот что должно быть фундаментом любой церкви. Если бы мы к этому стремились, не было бы у нас ни баптистов, не было бы ни адвентистов, ни православных, и не было бы инквизиции средневековой, и той, которая еще будет у нас. И та, которая есть, кстати. Но просто не в такой степени, как она была в средневековье. Мы были бы одним организмом Божьим, мы были бы одной Божьей церковью. И назывались бы Христовыми, точнее, не назывались бы мы, себя не называли бы, нас называл бы Бог таковыми, и нас называли бы люди, которые видели бы нас. А в силу того, что мы конфессионалисты, исты разные, баптисты, адвентисты там, и так далее, в силу этого мы не можем миру показать то, ради чего Бог и создавал свою церковь. Мы далеко-далеко отошли от тех канонов веры, по которым мы должны были бы жить. Я на этом буду сегодня заканчивать, потому что начну следующий текст, и я задержу вас. Я не смогу его за 5-10 минут объяснить. На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее. Всего хорошего вам. Размышляйте, думайте. Не серчайте, пожалуйста, на меня. Я понимаю, что не всем я все приятно говорю, но тем не менее, сами понимаете, не людям я должен угождать, а Богу. Поэтому говорю так, твердо довольно говорю, чтобы человек видел, аргументирую чем-то, вы тоже это видите и слышите. Чтобы вы понимали, что другого фундамента под нашими ногами быть не может. Размышляйте, вникайте и делайте для себя соответствующие выводы. Всего хорошего, и Бог вам в помощь.